бытовал в советские времена такой жанр. Наши снимают про французскую жизнь. Любили отечественные кинематографисты показать язвы и проблемы капиталистического общества. Один из таких фильмов – картина Владимира Басова «Семь криков в океане». В эфире программа «Жизнь как в кино». С вами Олег Нестеров. В студии гость, историк-издатель Григорий Пернавский. Григорий, вопрос такой, а зачем нашим было снимать заграничную жизнь, когда, в общем-то, заграничных фильмов не то что с избытком, но все-таки хватало?
Хороший вопрос. Здесь можно вот что сказать. Заграничные фильмы тщательнейшим образом отбирались. Показывали, в общем, хорошие фильмы. Мы были избалованы, на самом деле, качественными фильмами. Но было одно маленькое «но». Эти фильмы должны были идеологически соответствовать. А поэтому специальные люди решали, что нам смотреть можно, а что нам смотреть нельзя. То, что нам смотреть можно, нам показывали. Ну, правда, иногда производили специальную обработку, убирали лишнее. Некоторые фильмы резали просто для того, чтобы они в формат сеанса попадали во временной, а некоторые фильмы резали с умыслом. Классика жанра – это фильм продажный. У нас он шел под названием «Откройте, полиция». Там просто-напросто взяли и вырезали хэппи-энд из фильма. Герой выходит из тюрьмы, его никто не ждет, занавес падает, жалко. И только потом мы узнали, что на самом деле после этого подъезжают на какой-то там кибитке, на какой-то повозке, запряженной конями его молодые партнеры, и чуть ли там не деньгами сорят, приехали друга взять, с которым украли много денег. Вот. Но это такой наиболее вопиющий пример. Нам показывали то, что нам было можно, а специально обученным людям показывали то, что нам было смотреть нельзя. Они писали потом книги, пересказывали нам эти фильмы и объясняли, что фильм хороший, фильм прогрессивный. Но при этом не говорили, что мы вам его не покажем.
Это вы кого имеете в виду?
Ну, фамилии. Да, это советские кинокритики, мои любимые друзья, можно сказать, мои юности, книги, которых я зачитывал до дыр. Это Ростислав Юрельев, это Кукаркин, это Сергей Юткевич, который тоже писал про западное кино. То есть были люди, которые нам это кино просто-напросто пересказывали. А посмотрели мы его намного позже. Поэтому из западных фильмов выбирались только фильмы, которые, ну, если это были не чисто комедии, которые, конечно, тоже для развлечения случались, но были фильмы, которые бичевали пороки западного общества.
Так.
Например, фильм «Конвой» Сэма Пекинпа. Водители-дальнобойщики на красивых огромных автомашинах протестуют против капиталистического общества, воюют там с полицией и прочее, прочее.
Захватывающее кино.
Шикарный фильм был, я раз пять на него ходил. А вот фильм режиссера Сэма Пекинпа, который назывался «Дикая банда», основанный, кстати, на реальных событиях, его нам показывать было нельзя, потому что там кровь, культ насилия и, главное, стрельба в мексиканцев. Там все мексиканцы, в общем, плохие, но есть хорошие мексиканцы, но они просто там в кадре бродят. А вот этот фильм нам смотреть было, например, нельзя. Поэтому, поскольку западные кинорежиссеры не всегда снимали то, что хотела снять кинопропаганда, а советскому зрителю все-таки надо было показывать за границу в определенном ключе, часть фильмов у нас делались самостоятельно. Либо это был какой-то оригинальный сценарий о том, как страшно жить, либо брали какое-то литературное произведение, драматическое, ехали, если повезет, за границу или куда-нибудь в Прибалтику, нанимали актеров, у которых была такая несоветская фактура, приглашали на съемки и снимали фильмы о всяких язвах.
Давайте перечислим все фокусы, которые используют советские кинематографисты, снимающие фильм о тлетворном Западе.
Так, ну, во-первых, нужно выбрать локацию. Идеальный вариант, если мы с вами поедем за границу. Лучше, конечно, в какую-нибудь кап-страну.
Ну, типа Токио в Солярисе или Швеция в Ты и Я.
Да, да, это заграничные командировки.
Причем снимаем по-пиратски, не оплачивая, так сказать, съемки, а делаем это тайно 16-миллиметровой кинокамерой с рук.
Естественно, но тем не менее, это командировка, да. Это заграница. Вырваться за границу, особенно в кап-страну для советского человека, это большая удача.
Слушайте, ну, а вот Шерлок Холмс, интересно.
Шерлок Холмс, насколько я знаю, снимали в Эстонии. Это второй путь.
Какая жалость.
Мы едем в Прибалтику. Вернее, второй путь, мы едем в соцстрану. Там уже можно снимать свободно, там есть производственная база хорошая, особенно если это в Германии происходит, в Словакии. Ну, в принципе, в каждой социалистической стране была своя неплохая киностудия.
Дефа,
Барандов
в Чехословакии.
Ну, и киностудии в Болгарии, в Румынии, соответственно. Да. Даже во Вьетнаме были свои киностудии. И, в общем, выезд в соцстрану – это тоже неплохо. Правильно ведь?
Очень неплохо.
Очень неплохо. Наконец, если у нас нету под боком соцстраны, мы можем либо ехать в Прибалтику, если нам надо снять Запад. Причем я слышал, что вот эти вот коттеджи, в которых жили миллионеры, их снимали во всяких поселках для членов ЦК на Рижском взморье. Люди с экзотической внешностью, какой-нибудь Гуннар Целинскис играет какого-нибудь прогрессивного журналиста, были у него и такие роли, насколько я помню. И у нас есть еще Кавказ, Закавказье, где мы снимаем уже Кубу, например, да, если на Кубу не отправили снимать в экспедицию. Это первый момент. Момент второй. Если мы все-таки остались в Советском Союзе, нам нужно где-то найти иностранные машины. Обращались, соответственно, к коллекционерам, искали владельцев этих машин. В студиях был небольшой свой парк. Вот особенно в старых фильмах, там вообще сейчас известно, где из какой коллекции какая машина ездит, там можно совершенно неожиданные вещи увидеть. Штирлица, кстати, вот знаменитая сцена, которая, как где Штирлиц спит, и когда там ЗИЛ ездит мимо современный, ее снимали вообще на трассе, которая была построена для советской Формулы-1. Была там такая кольцевая трасса бетонная, которая чем-то напоминала автобан немецкий. Вот, антураж. Одежда, ну, реквизит всякий, обязательно баночка Кока-Колы, повернутая лицом к зрителю, или какие-то красивые западные банки, или какие-то бутылки. И все это держится таким образом, чтобы мы видели, это за граница.
А реклама?
Реклама. Сериал «Мираж», помните, был трехсерийный фильм такой, который снят по Джеймсу Хедли Чейзу. Там, конечно, подкрутили в плане содержания, добавили туда немножко идеологии, которой там, в принципе, в книге вообще нет. Так там вообще рекламные ролики, их насняли просто-напросто, там фейковые рекламные ролики. А была и настоящая реклама, были какие-то клипы. Потом фильм «Европейская история», помните, был такой, всесоюзная премьера, Вячеслав Тихонов, какой-то совершенно унылый сюжет, и вдруг Вячеслав Тихонов идет в кино, где, естественно, то ли за ним следят, то ли он там, по-моему, за Ермольником следит. А там «Звездные войны» показывают. Представляете? Вот вы пришли в кино, это где-то в год, наверное, 82-й, с классом загнали, например, на всесоюзную премьеру фильма «Европейская история», и вот вы сидите, хочется уже сдохнуть, хотя там иногда стреляют, и вдруг раз, полминуты показывают кадры «Звездных войн». Конечно, вы бежите и смотрите его второй раз уже за свои деньги. Ловушек было много, да, очень часто брали какие-то съемки из западного телевидения, что-то из документалистики, какие-то витрины. Ну, собственно говоря, западный мир мало отличался от советского в этом плане. Фильм «Парк Горького», например, знаменитый детектив, по-моему, 80-го года, я сейчас точно не помню, когда он вышел, а там советскую действительность снимали в Хельсинки, например. Поэтому были, скажем так, всякие лазейки для того, чтобы за граница, которую советский человек никогда не видел, выглядела так, как он должен был ее себе представить.
А я не представляю себе, как можно прийти в театр раньше начала второго акта или на банкет, пока не подали ликеры.
Как это по-женски? Когда публике надоедает смотреть на сцену, она начинает смотреть на ложи.
Ну да, мы, конечно, знали, что эта заграница не настоящая уже в тот момент, но все равно она притягивала. Так, ну минуточку, вопрос все-таки об авторах, о драматургах, о сценаристах этих картин, где их брали. С одной стороны, это были какие-то наши, которые там то ли бывали, то ли слышали, да? С другой стороны, это были и не наши авторы.
Да, это были так называемые прогрессивные авторы, которые поддерживали идеи Советского Союза. Ну, как известно, Советский Союз вел достаточно мощную международную политику. У него всегда были сторонники за рубежом. В капиталистических странах эти сторонники выступали в русле советской политики. Но была одна маленькая проблема. Поскольку за ними-то контроль наладить было нельзя, и они на зарплате, скорее всего, не сидели у там, советского агитпропа, будем называть его так, то положение могло резко измениться. Вот классический пример был такой писатель Говард Фаст. Это, в общем, классик американской литературы. Он был коммунистом. Он написал несколько литературных произведений, которые в годы войны особенно издавались в Советском Союзе активнейшим образом. Ему присудили даже сталинскую премию за «Мир во всем мире», естественно, не за литературу, конечно же. Он очень много издавался, но тут произошел 1956 год, события в Венгрии, которых очень многих левых западных отвернули от Советского Союза, в том числе и в Монтана, который был большой друг, настолько большой друг Советского Союза, что ему даже песню посвятили, которую пел Марк Бернес. Тут они гневно осуждают действия Советского Союза, причем, что касается венгерских событий 1956 года, они просто не поняли, что там произошло, но это уже тема для другого разговора. Тем не менее, они резко уходят в оппозицию, и вдруг с экранов пропадает Ив Монтан, из библиотек пропадает Говард Фаст, и идеологи, в общем, чешут, что называется, лицо.
Кого теперь использовать?
Ну, на самом деле, находили авторов, брали авторов, которые уже умерли, потому что Теодор Драйзер и Джек Лондон, они язвы себе вполне вскрывали, но они про советских коммунистов даже и не слышали, потому что умерли, в общем, до того, как те появились. И каким-то образом все равно вот эту вот нишу заполняли. Были вообще очень интересные случаи. Там дело почти дошло до экранизации. Работница американского посольства в 1948 году, она работала небольшим клерком, собирала материалы в основном для журнала «Америка», который, как известно, США издавали на русском языке. И вдруг она решает остаться жить в Советском Союзе, потому что люди здесь хорошие, добрые, выходят замуж за советского оперного певца.
Аннабель Бюкар.
Да, Аннабель Бюкар, именно так. И через некоторое время под ее именем выходит книга «Правда об американских дипломатах», которая вообще в пух и прах разносит посольство США. Дикий скандал совершенно. Понятно, что она к этой книге отношения не имела вообще никакого. И вряд ли ее даже спрашивали. Написали ее, по слухам, 6 международников, журналистов, эту книгу. Понятное дело, что путь на родину она себе тем самым, в общем, отрезала, потому что ей бы там, мягко говоря, не понравилось. И тут советский кинематограф получает заказ на то, чтобы снять этот фильм. И режиссером ставят Александра Довженко. Он его снимает, органы, естественно, над этим фильмом осуществляют контроль, там идут какие-то постоянные переделки, задержки, в конце концов этот фильм тормозят. Про него на многие годы забывают, кинокритики пишут, что вот, несостоявшийся шедевр, так и не снятый фильм, и вдруг в 90-е годы его находят в Госфильмфонде, вернее, не его, а то, что было снято. Из него монтируют фильм с комментариями Ростислава Юренева, что особенно мило выглядит. И те, кто посмотрел этот фильм, они, в общем, прекрасно понимают, что это агитка омерзительная до такой степени, что ее показывать, ну, то есть, если бы ее сняли, это был бы, наверное, страшнейший позор. Часто она выглядит просто как артефакт эпохи, но я не хотел бы, чтобы этот фильм вышел бы на экраны и чтобы его кто-то доснял. Тем не менее, его сейчас можно найти и посмотреть, этот фильм. В принципе, при наличии возможности советскому режиссеру, конечно, лучше, и сценаристу лучше было бы доверить съемке вот этого фильма. Но, в общем, по большому счету, поскольку в мире капитала всегда была масса людей, которые противостояли так или иначе тому обществу, источники находили.
Как и испанский драматург Алехандро Касона, который написал пьесу «Крики в океане». Вообще его ставили, но почему-то эта пьеса в театрах не шла. И ее вдруг решил экранизировать никто иной, как Владимир Басов.
Да, это действительно так. Что касается пьес Кассона, их действительно ставили, причем ставили при его жизни. Человек с очень интересной биографией. Он во время гражданской войны в Испании, он был на стороне республиканцев, потом эмигрировал, и до конца своей жизни, он умер в 1963 году, в Испании еще сидел режим Франко в это время, а Кассона жил в Аргентине, путешествовал по Латинской Америке и на европейский континент, в общем, не возвратился. Он был актером, драматургом, и пьесы его написаны, я даже не знаю, как это назвать, в стиле народного испанского театра. То есть это какая-то фантасмагория, это какие-то такие лубочные произведения. Ну и, в общем, по какой-то причине он был востребован в Советском Союзе. И более того, в России даже до сих пор ставят его пьесы.
Владимир Басов. Давайте немножко об этом режиссере, о котором некоторые думают, что это, ну, конечно, это Дуремар, шеф в «Приключении электроника», но ни в коем случае не режиссер. Дорогие зрители, конечно, режиссер. И в первую очередь Владимир Басов – это режиссер, который ставил фильмы, и причем почти всегда он делал экранизации.
Да, он действительно мастер экранизаций. Он мастер переноса театральных пьес на экран. Ну, мы назовем самую главную, собственно говоря, его работу, которую знают и любят все. Это, конечно же, «Дни Турбиных», трехсерийный телевизионный художественный фильм, в котором он сам сыграл роль Мышлаевского. И он задал такую планку, через которую долго еще никто не перепрыгнет. Вот. Но на самом-то деле Басов начинал после войны. Он фронтовик, он офицер, капитан, артиллерист. Получил страшную контузию в самом конце войны. Причем не просто получил контузию, а получил ее во время боя, во время которого ему пришлось возглавлять контратаку. Совершенно героический человек. Ну, естественно, после этой контузии его демобилизовали. И поскольку он был не чужд искусству, и более того, даже свою первую медаль за боевые заслуги он получил за то, что организовал что-то вроде там комсомольского театра какого-то в дни войны у себя в части. А такие вещи, на самом деле, очень ценились, потому что помогали людям морально вообще каким-то образом выживать. И вдруг Басов выходит в гражданскую жизнь. И, наверное, он всегда мечтал быть кинематографистом. Он идет в ВГИК, заканчивает его.
В ВГИК он в первый раз пришел в 41-м. Потом уже была война.
Ну, да.
Он просто зашел туда узнать, какие нужны документы. И здесь война. И это был его второй заход.
Да, и вот, что называется, он сорвал банк. Потому что он получил сразу хорошие постановки. Ну и прославился он, поставив фильм «Школа мужества». Это по повести «Школа Аркадия Гайдара». Он вывел на экраны суперзвезду будущую Леонида Харитонова, который, к сожалению, мало имел ролей, но все его помнят до сих пор, уже там куча поколений сменилась, но Харитонова все помнят. Более того, он этим фильмом уничтожил будущую телепостановку «Школа», которая не выдерживает никакого сравнения. Ну и вообще сделать экстра-классный фильм по сложной повести Гайдара, это было уже огромным достижением.
Кстати, в первый раз там появился и Ролан Быков.
Да, и Ролан Быков. Да, и, собственно говоря, и с Марком Бернесом он поработал. И потом, в общем, Басову была открыта широчайшая дорога. У него масса фильмов, снятых им. «Битва в пути» – знаменитый фильм. Ну и, наконец, фильм, который стал предтечей появления Штирлица, всеми любимый, «Щит и меч». Это фильм про шпионов, в котором играет созвездие совершенно шикарных актеров. Это фильм, в котором появился Олег Янковский впервые в кинематографе. Это фильм, который сделал всенародным любимцем Станислава Любшина. Это фильм, в котором Георгий Мартынюк блеснул в хорошей роли.
И в этом фильме прозвучала песня «С чего начинается Родина».
Да, которую написал Вениамин Бастер.
Бастер. И который исполнял Марк Бернес. А как же фильм «Тишина»? Невероятно,
да, тишина,
популярная.
«Тишина», точно, я
по
совсем
Юрию
забыл.
По Юрию Бондареву.
Да, это программный шестидесятнический фильм о том, как рушится тоже человеческая дружба. Очень 60-е годы, кстати, вот этот вот мотив постоянно возникающий, о том, как послевоенное поколение приходит на смену старому поколению. Тоже многие годы этот фильм игнорировался. Он не был полочным, но его 70-е, 80-е годы в конце Советского Союза, в общем, практически не показывали. Вот. Ну, то есть Басов стал народным режиссером, при этом в кино он, насколько я помню, появился впервые чуть ли не в фильме «Я шагаю по Москве» в роли полотера, и сразу же стал народным любимцем. И дальше вот Басов разделился. С одной стороны, это был актер, причем он играл злодеев, какие-то комические роли. Были серьезные, но их очень, ну, их очень немного. И он стал абсолютным всенародным любимцем. Конечно, пик его, так сказать, всенародно любимой карьеры – это роль Дуримара в фильме про «Золотой ключик» и «Буратино». И, тем не менее, «Волк» потом прекрасный в фильме про «Красную шапочку». Вот, например, в моей личной голове долго существовал Басов-актер, Басов-режиссер, и совершенно не было ощущения, что это вообще один и тот же человек. Вот. И, в конечном счете, его пик, наверное, как режиссера, это все-таки «Дни Турбиных», где он, еще раз повторю, сделал невозможное. Ну, а потом пришли 80-е годы, и думаю, что в это время вообще качество советского кино несколько ухудшилось, оно стало каким-то другим.
Да, вот такая невероятная планка, о которой вы говорили, «Дни Турбиных». И вот он берет пьесу, которую обошли вниманием даже театры, и даже провинциальные, и ставит эту картину, которая в каком-то смысле состоит из таких вот, ну, в общем, штампов.
Ну, это даже не штампы, это лубок.
Лубок.
Там нет полутонов. Это такая вот Агата Кристи, но без убийств, без детектива.
Давайте сюжет.
Ну, да, давайте сюжет. Сюжет, в общем, такой. Рождество, елочка. На тот момент, когда фильм вышел, да, мы про Рождество мало чего знали. Ну, на Западе это праздник по накалу, так сказать, веселья равны нашему Новому году. Отдельная история, про которую можно поговорить, почему так сложилось, но, тем не менее, это так. И откуда-то куда-то идет в вымышленной вселенной большой лайнер, пассажирский корабль, на борту веселье, и семерых пассажиров первого класса приглашают к себе в каюту.
Класса люкс.
Да, класса люкс даже. Приглашают к себе в каюту капитан корабля, приглашает их отпраздновать. И вот когда пассажиры собираются, он им сообщает радостную весть. Началась война, корабль уже третий день идет не тем курсом, которым должен был бы идти, и капитан получил непонятно от кого приказание отвлекать вражескую эскадру. И ровно в 00:00 корабль будет уничтожен.
Мы вошли в зону действия подводных лодок противника. Сегодня ночью здесь пройдет наша эскадра. Я получил приказ отвлечь внимание противника на свой корабль.
Другими словами, вы используете нас как приманку?
Корабль самоубийца.
Таков приказ.
Вот так. И пассажиры третьего класса, которые веселятся, они не должны знать об этом. Вот об этом знаете только вы. И, собственно говоря, ошарашенные несколько вот таким вот ходом событий люди начинают выяснять отношения. Говорят пафосные речи о жизни, о судьбе, устраивают какие-то разборки, ссорятся.
Ну, а компания та еще, с точки зрения советской идеологии.
Да,
компания... Миллионер, абсолютный злодей, он и должен быть злодеем.
Да.
Вы вспомните, как-то Богословский делал такую, ранжировал персонажей?
У него была инструкция о том, как написать фантастическую книгу.
Да.
И там была история такая, что советский космонавт, там, Василий Иванов, например, ему дается характеристика. Очень хороший человек. Там какой-нибудь негритянский рабочий, очень-очень хороший человек, прекрасный человек. Американский, да, да, слуга, это слуга миллиардера.
Да.
А американский космонавт, неплохой человек. И, наконец, миллиардер Джон Смит, очень плохой человек. И там была просто инструкция, как это делать. И я смотрю этот фильм, и я вижу, что инструкция воплощена. Итак, миллиардер.
Которого играет...
Его играет Павел Буткевич. Это прекрасный латвийский актер, который всегда играл в советском кино иностранцев. Я, честно говоря, даже не знаю. Наверное, в каких-то местных фильмах у него были роли, где он играл латышей, но вот так получается, что мы его видим то в роли немецкого офицера, то в роли какого-нибудь там плейбоя, прожигателя жизни. Затем пара барон Порто со своей...
Возлюбленный.
Его играет Вениамин Смехов, ее играет Вероника Изотова. Барон Благородный. А Вероника Изотова играет...
Девица легкого поведения.
Но мы...
Которая... Ну, честная девушка.
Да, честная
она
девушка.
Прошла начальную школу в каком-то там...
В Танжере.
Среднюю школу в Барселоне, а высшую школу в Париже.
Да, высшую школу
и
в Париже.
И потом встретила свое счастье.
Да. Но мы понимаем, что она хорошая, когда говорят, что вот кораблю грозит опасность, он погибнет, и она, как же эти бедняжки из третьего класса, они же сейчас так радуются, как же они будут, и мы понимаем, она хорошая. Затем какой-то совершенно мутный флегматический персонаж, его играет Александр Ширвиндт, и его жена, у которых какая-то страшная тайна. Но она там выясняется, в общем, какая это страшная тайна. В общем, все оказывается не так страшно, как могло было бы быть. Но Ширвиндт практически весь фильм молчит, прекрасно молчит, прекрасно играет флегматика, который на самом деле очень сильно нервничает.
Сантьяго, ты, как всегда, один в сторонке. Трубка, книга. Неужели ты не можешь хоть чуточку поболтать с нами?
Каждый обязан делать то, что ему больше всего дается. Вы умеете болтать, должен кто-нибудь молчать.
Затем Владимир Басов-младший, это сын Владимира Басова и Натальи Фатеевой. Замечательный, между прочим, актер, который появился в 80-е годы, но в том кинематографе для него хороших ролей не было. Действительно, очень жалко, что он мало снимался, потому что он мог и может и сделать и комедию, и трагедию. Сейчас он режиссер, очень много фильмов им снято. Он играет какого-то журналиста.
Хуана Сантильяна, журналист.
Журналист-сенсация.
Сенсация.
Какой-то. И... профессор появляется, профессор иронии, как он сам себя называет, его играет Всеволод Сафонов. Это такой циничный персонаж, который весь фильм говорит какие-то такие банальные гадости. Ага. Вот. И неизвестно зачем, капитан, кстати, капитан играет Анатолий Ромашин. Неизвестно зачем приглашают на это празднование девушку из второго класса, которая, или из первого класса, ну, то есть небогатая девушка, которая шьет, вяжет, вернее, чепчик для маленькой девочки, которая вот-вот должна родиться где-то в трюме. И вообще она задумывается о самоубийстве. И она все время печалится, что ей не дали совершить тихое маленькое самоубийство в своей каюте. Ее тоже зачем-то приглашают. И по, как я понимаю, замыслу вот этого самого капитана, вот эти люди, которые, ну, кроме вот этой несчастной девушки с вязанием, являются собой просто исчадие ада. Ну, и журналист, наверное, тоже нет, потому что журналист явно хороший. Они должны издать вот эти вот свои крики. Кричит, на самом деле, по-настоящему кричит только вот эта барышня с вязанием. Угу. Пока ее уговаривают не самоубиваться прямо сейчас. Угу. Ну, уже немного осталось. Угу. Зачем тебе сейчас самоубиваться? Ну, да. И дальше начинаются какие-то вот эти вот исповеди. И, собственно говоря, вот этих вот уж криков, уж таких их, собственно говоря, нету при этом. Ну, в конечном счете происходит нечто. Я не буду говорить, что происходит, потому что в этом фильме есть так называемый твист.
Ага. А это что такое?
Твист – это неожиданный поворот. В общем, фильм на этом повороте практически и заканчивается. Вот такая вот история. И есть еще сцена, когда девочка рождается, появляется радостная публика
из третьего класса,
которая радуется, не понимает, почему вот эти персонажи все такие мрачные. Они пытаются устроить сбор денег. Вот эта вот девушка барона отдает свое изумрудное ожерелье. И старик, прекрасный седой старик, смотрит на всех, на этих вот людей, говорит, да вы вообще люди, вы вообще, что вот такие вот мрачные, деньги сдавать не хотите на ребенка. И, собственно говоря, сюжет я более или менее пересказал.
Это какой год?
Это 1986 год.
Зачем Басову нужно было... Это же его последний фильм. Спустя короткое время он умирает от второго инсульта.
Откровенно говоря, я не знаю, зачем он это снял. У него был очень тонкий вкус. Я не удивлюсь, если на этот фильм, поскольку автор был прогрессивный, просто-напросто существовал заказ, и нужно было сделать вот эту вот экранизацию. Предложили режиссеру, он за нее взялся. Я не знаю, потому что если бы этот фильм был снят, например, в начале 30-х годов, когда советский кинематограф делал вот такие вот памфлеты, угу, там те же «Марионетки», например, угу, или какие-то там оборонные фильмы, где вот это все было обосновано, я бы не удивился, и, возможно, тогда он смотрелся бы как раз как надо. Но в данном случае вот это все выглядит при том, что это отлично срежиссировано, это отлично сыграно.
Какие актеры там?
Актеры, ну, этим актерам, они могут совершенно, они молчать могут, uh-huh, как, собственно говоря, Ширвин почти весь, uh-huh, фильм делает, и это все равно прекрасно. У всех у них, в общем, вот, опять же таки, это мое личное мнение, но такое ощущение, что у них у всех, боже, что мы здесь делаем?
Есть некая усталость в этом фильме, дорогие друзья. Усталый Басов. Усталый Баснер, который написал музыку к этой картине, но это очень усталая баснеровская песня, очень усталого композитора. Актеры устали, не понимают, что они здесь делают. И «Семь криков в океане», 86-й год, это такое зеркало, это такой крик о помощи из 86-го года, уходящий под воду Советской империи. И беда, которую мы с вами, может быть, как беду не воспринимали, потому что, ну, мы жили, мы что-то делали, чем-то были увлечены и были уверены, что сейчас придет что-то новое и прогрессивное, и будет очень интересно. Очень интересно, в общем-то, и, конечно же, и стало.
До сих пор.
Но как документ эпохи, фильм о повести испано-аргентинского драматурга, действие которого проходит непонятно когда и непонятно где, это, конечно, яркое свидетельство, мне кажется.
Да, это скорее документ эпохи, но, опять же, это документ какой эпохи? Пьеса 49-го года. Пьеса явно написана каким-то леваком, да, именно по идеологии. Совершенно левацкое богатство – это порок, бедность – это благодеяние уже само по себе. В общем, непонятно, что хотел сказать автор пьесы.
Но, кстати, очень современно сейчас левое движение в Европе, ого-го, это особенно во Франции.
Вот я как раз, когда смотрел этот фильм, я как раз вспоминал вот этот вот агрессивный феминизм, агрессивное вот это вот либеральничество, вот то, что сейчас в Соединенных Штатах Америки, так сказать, выглядит в виде сноса памятников. И вот это вот тоже вот это вот какое-то восприятие мира как черное-белое. И вот особенно, когда вот этот вот миллиардер, конечно, он настолько карикатурен, что это даже, в общем, для театральной пьесы, в общем, нехорошо.
Какое мы имеем отношение к этой дурацкой войне?
Именно оружию вы обязаны своим богатством, мистер Гаррисон.
Я только продаю оружие и не отвечаю за то, как его используют.
Вы полагаете, для украшения парков?
Что уже много лет назад, там, может быть, пару столетий назад настал момент, когда все-таки откровенно вот такое разделение по тонам, его надо как-то оставить. Я бы себе представил, если бы этот фильм взялся снимать Геннадий Палока, например, да, вот там бы, наверное, он бы из этого сюжета вытащил.
А что бы он вытащил?
Я не знаю, но, по крайней мере, это был бы какой-то дурдом. Это совершенно однозначно.
Ну да. Это точно. Дурдома этой картине не хватает.
Да, ей не хватает. Там она холодная.
Вопрос тогда на засыпку к вам. А зачем следует смотреть этот фильм сегодня? Может, вообще не будем и разойдемся по домам?
Ну, во-первых, всегда хорошо и приятно посмотреть на много хороших, красивых актеров, собранных в одном месте. Во-вторых, в этом фильме есть два эпизода, которые стали памятниками двум известным, но мало снимавшимся актерам. Первый – это Раднер Муратов, которого мы знаем, к сожалению, все помнят его по роли, да, Василия Альбабаевича, человека трагической судьбы. А второй – это еще более забытый эпизодник. Ну, его знают актеры. А старые актеры его, естественно, знают. Это Эммануил Геллер.
Давайте поподробнее и про одного, и про другого.
Да, ну, Раднер Муратов рожден был в семье советских аристократов. Отец его был первым секретарем татарского обкома партии. То есть это, в принципе, сейчас бы он назывался президент Татарстана, mm-hmm. первый человек. Mm-hmm. Муратов поступил в ВГИК, закончил его, начал сниматься. Ну, в силу, скажем так, внешности.
«Керосинка покупать будем» да, ну, сыграла в его жизни.
И, да, это уже потом было. Ну, но да. Он снимался, больших ролей не имел, но снимали его и в «Максиме Перепелице», в принципе, именно в ролях второстепенного плана. Потом пришли «Джентльмены удачи» с Василием Альбабаевичем. Всенародная любовь абсолютно, его там все знали. Он очень сильно переживал по поводу своей славы, потому что ему это не нравилось. Он по жизни был человеком скромным. И было в его жизни, в общем, две страсти. Первая страсть – это книги, а вторая страсть – это
лошади.
Лошади. И вообще он был патологическим игроком. Он потерял из-за этого свою семью, потому что все деньги он проигрывал. Он в конечном счете потерял все имущество, и умер он в страшнейшей нищете. Он, у него в кровати даже не было, он на двери спал. И вдобавок ко всему, он лишился работы даже в театре киноактера, где хоть какие-то деньги, но платили. Но дело в том, что у него начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Он начал терять память, у него начались нарушения в поведении. И за небольшое время до смерти он вообще пропал, его нашли, с трудом опознали. В общем, печально закончилась его жизнь, к сожалению, хотя он мог, в принципе, играть большие роли, но ему их никто не давал. И Эммануил Геллер – это актер, родившийся еще в 19 веке, он 1898 года рождения, только эпизоды, у него нет вообще ни одной большой роли, но классический его эпизод – это кавказец в фильме «Сердца четырех». Mm-hmm. Он в двух эпизодах, он там появляется, первый эпизод, он там маячит около телефонной будки и мешает главному герою разговаривать с Людмилой Целиковской. И второй эпизод – это в самый финал, когда ему отдают билет Валентины Серовой. Он опаздывает на поезд, и вот он бежит за этим поездом, впрыгивает на него, теряет папаху по ходу дела, и ему машут главный герой фильма, ему и зрителям. И есть легенда, что Савелий Крамаров, который серьезно учился актерскому делу, несколько десятков раз ходил на «Сердца четырех», только для того, чтобы посмотреть вот эту технику игры в эпизоде, которую выдавал Эммануил Геллер. Потому что эпизод, как известно, это одна из самых сложных ролей, которая может достаться вообще актеру.
Вот так вот, дорогие зрители, «Семь криков в океане» – последний фильм Владимира Басова. Об этой картине сегодня мы говорили с историком и издателем Григорием Пернавским. В эфире программа «Жизнь как в кино». С вами был Олег Нестеров.